Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». Микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Украинские СМИ сегодня проводят марафон, посвященный аннексии Крыма. 2 года назад в Симферополе состоялся митинг сторонников и противников присоединения полуострова к России, в результате которого было заведено дело о массовых беспорядках. В субботу, 27 февраля, исполнится ровно год со дня убийства Бориса Немцова. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. В начале февраля этого года Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2016 году. Согласно этому документу, в частности, 26 февраля официально признан Днем Крымского сопротивления российской оккупации. Его предлагают отмечать на государственном уровне. В этот же день крупнейшие украинские средства массовой информации в рамках проекта «Крымский вопрос» проведут марафон, посвященный аннексии Крыма. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
В марафоне участвуют 10 украинских средств массовой информации. Непосредственно вечером 26 февраля в эфире нескольких телеканалов начнется телемарафон, авторы которого хотят напомнить украинцам о том, что происходило в Крыму в феврале и марте 2014 года. Подробнее об этой акции и о том, как сейчас украинцы и крымчане воспринимают события 2-летней давности, в интервью «Радио Свобода» рассказал Александр Янковский, руководитель теле- и радиопроектов украинского издания «Крым Реалии», которое также участвует в марафоне.
Это совместная идея такого проекта, которая продолжает существующую акцию «Крым – это Украина». Данный марафон будет называться «Крымский вопрос». Был уже первый подобный марафон в конце 2015 года. Разные акции делались в начале 2015 года на первую годовщину оккупации. И вот сейчас на вторую годовщину оккупации продолжается этот проект. Главная цель этого телемарафона – напомнить всем гражданам Украины о той ужасающей несправедливости, которая произошла с украинским полуостровом Крым в феврале-марте 2014 года, когда этот полуостров был оккупирован, а затем аннексирован Российской Федерацией. Напомнить о том, что никакого признанного референдума не было, что это было насильственное присоединение части украинской земли к территории Российской Федерации. Журналисты надеются, что на этом телемарафоне они получат ответы на те вопросы, которые интересуют крымчан. Как крымчан, которые сейчас проживают непосредственно на полуострове, так и тех крымчан, которые были вынуждены переехать на материковую часть Украины. Это, конечно же, ответы на вопросы, как Украина собирается гарантировать права своих граждан на территории Крыма, потому что все те граждане Украины, которые там жили, они продолжают жить, они остаются гражданами Украины, даже если Российская Федерация их продолжает считать своими гражданами. А особенно политические активисты, а также представители национальных меньшинств, представители коренного народа подвергаются гонениями. Очень хотелось бы услышать ответы на вопросы, что делает и что может сделать украинское государство для того, чтобы помочь соблюдать там права своих граждан. Конечно же, украинские журналисты хотят услышать от представителей украинского государства, каким образом, как это было заявлено уже неоднократно руководством Украины, страна собирается возвращать себе контроль над полуостровом Крым.
А как это будет технически выглядеть? То есть это будет весь день 26 февраля в эфире телеканалов? Какие-то материалы, интервью на эту тему?
Если мы говорим непосредственно про этот телемарафон, он начнется в 19 часов по киевскому времени и продлится до 22 часов. То есть он будет длиться в течение 4 часов. Это будет одновременное вещание сразу же на 4 эфирных телеканалах. Также это видео можно будет смотреть на очень многих сайтах крымской тематики. Дело в том, что перед этим будет также проводиться в течение дня еще много самых разных мероприятий. Например, в помещении Украинского дома, где будут проводиться конференции, круглые столы и все тоже на крымскую тематику. Это будет на самых разных тоже телеканалах транслироваться.
А будут ли какие-то официальные мероприятия?
Насколько мне вот известно, официальных мероприятий нет. Наверное, потому что официальной датой тоже начала российской оккупации признана 20 февраля. 26 февраля – это больше инициатива общественников, это больше инициатива гражданского общества и медиа, потому что 26 февраля 2014 года был огромный многотысячный митинг перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым, на котором общественность требовала не проявляться проведения заседания этой самой Верховной Рады Автономной Республики Крым, на котором предполагалось будет вынесен вопрос о референдуме за так называемую независимость Крымского полуострова. Тогда люди сказали свое решительное «нет», люди сказали, что они хотят быть с Украиной. И именно поэтому по-прежнему общественники и медиа, вот гражданское общество Украины считают, что вот именно 26 февраля – это дата, которая объединяет всех крымчан и с Украиной, и всю Украину с крымчанами.
Я смотрела это интервью, которое в рамках этого проекта «Крымский вопрос» делали и вы, в том числе, и другие каналы. Всем украинцам, да, с кем эти интервью проходят, задается вопрос о том, почему важно помнить о Крыме. Почему возник такой вопрос? Есть ли ощущение, что о Крыме забывают, и эта тема уходит из украинских СМИ, и люди больше не думают о том, как вернуть Крым и вообще, что происходит там?
Во-первых, Украина переживает очень нелегкие времена, и в первую очередь с экономической точки зрения. Во-вторых, в Украине продолжается война, фактически, пусть она называется там антитеррористической операцией, но, тем не менее, горячая фаза. Особенно, когда была самая острая фаза противостояния на востоке Украины, тогда интерес к Крыму, он вообще был как бы минимальный. Ну, потому что вот эти события, когда ежедневно гибнут люди, они приковывают внимание всей страны. С другой стороны, когда Российская Федерация заходила на Крымский полуостров, делалось и местными властями, и военными, все для того, чтобы как можно меньше информации, правдивой информации поступало с украинского полуострова. Были отключены украинские телеканалы, и те крымские телеканалы, которые там были проукраинские. Может быть, и поэтому определенной части украинцев сложилось впечатление, что Крым вот сам захотел и ушел, а на самом деле это не так. На самом деле мы все видели, что это был факт просто открытой агрессии со стороны Российской Федерации, оккупации и последующей аннексии. И об этом тоже нужно напоминать украинцам.
А как вообще в Крыму воспринимают этот день?
Нынешние власти Крыма, назначенные Российской Федерацией, они делают все, чтобы про 26 февраля люди тоже помнили, потому что продолжается судебный процесс над организатором этого мирного митинга Ахтемом Чийгозом и другими людьми, которые брали участие именно в этом мирном митинге. Даже с точки зрения законов Российской Федерации, на тот момент территория Крымского полуострова, она была территорией Украины. Говорить о том, что можно судить кого-то за нарушение законов Российской Федерации в тот момент, когда это была территория Украины, ну, наверное, как-то немного неправильно. Местные власти, да, местная там прокуратура, она делает все, чтобы люди тоже помнили про эту дату, 26 февраля.
Вы, как представитель издания, да, которое регулярно следит за тем, что происходит в Крыму и общается с людьми, которые там живут. Есть ли вообще какое-то ощущение, представление вот спустя 2 года после этих событий? Что-то поменялось в сознании людей? Они стали понимать, что произошло? Стало ли им хуже, лучше?
Ну, мы такие опросы делаем практически регулярно, еженедельно. Мы спрашиваем простых крымчан в самых разных городах и поселках, как они себя ощущают, как поменялась их жизнь. Конечно, те люди, которые были проукраинских взглядов, они изначально считали, что это была громадная ошибка российской аннексии этого Крымского полуострова, и они по-прежнему продолжают так считать. Те люди, которые пророссийских взглядов, понятно, они тоже продолжают считать, что все было сделано правильно, что там Крым – это исконно русская земля, они так считают. Но с другой стороны, когда их спрашиваешь, ну почему же тогда ситуация экономическая, вы же шли совсем в Крым, вы шли в Россию, вы считали и говорили о том, что и рассказывали людям, что в Российской Федерации жизнь будет намного лучше, а реального улучшения не произошло. Ну, они объясняют, что вот потому что кризис или потому что это нам там американцы насолили, а так было бы у нас хорошо. Если раньше крымчанам говорили, что надо потерпеть до строительства моста, то теперь в местных медиа появилась уже другая риторика о том, что надо подождать, когда начнется рост цен на нефть. И вот тогда все вернется к тому уровню благосостояния той России, куда вы стремились.
То есть, по сути, они тоже стали жертвой российской пропаганды?
Фактически, да. Но большинство людей в Крыму, они же жили, знаете, как бы в таком заповеднике советском. Они не жили в условиях нынешней России. Они не знают, что нынешняя Россия – это отсутствие там свободы слова, это гонение на бизнес, это засилие чиновников и так далее. Они не жили в этом. Они думали, что когда они окажутся в современной России, они окажутся в Советском Союзе, там, с бесплатными квартирами, с высокими пенсиями, с бесплатной медициной и так далее. Но вместо Советского Союза они оказались в современной России, которая очень не похожа на тот Советский Союз, который они там застали в 80-е годы.
Говорил Александр Янковский. А накануне памятной даты журналисты, участвующие в проекте «Крымский вопрос», спросили известных украинских деятелей о том, почему важно не забывать о Крыме, что для них означает аннексия полуострова и может ли республика снова стать частью Украины. Вот мнение украинской телеведущей Марии Ефросининой, которая родилась в Керчи.
Хотя и прошло 2 года, я не могу вам признаться в том, что меня стало болеть меньше или больше. Оно болит так же сильно. Для меня, прежде всего, аннексия Крыма – это раскол. Начало раскола, начало расслоения. Ну вот все, что связано с разделением – это Крым. Вторая болезненная точка, связанная с этим – это, конечно, моя личная территория. Это мои родные, это мои друзья. Это невозможность туда поехать, физическая невозможность увидеть свою родную землю, свой город, могилу своего отца. И третье – это люди для меня. Люди, живущие там. Я пережила несколько фаз отношения к ним. Сперва мне было страшно за них, очень страшно. Что же с ними будет? Почему они? Затем мне было тяжело от беспомощности, бессилия, собственно, что я не могу ничем помочь, кроме как из каждого утюга кричать, что мы против, и надо что-то делать. А сейчас мне жаль их. Жаль, потому что они разочарованы. Жаль, потому что им стало хуже, мне кажется, по уровню жизни. И жаль потому, что мне кажется, что им моя жалость не нужна.
Украинская художница Мария Куликовская, которая также родилась в Керчи, полагает, что ситуацию в Крыму можно изменить культурным, а не военным путем.
Я гражданка Украины, гражданка мира. Я не верю в границы, но я уважаю границы каждого человека и каждого государства. Очень важно говорить о Крыме, вспоминать и не закрывать глаза о том, что там произошло 2 года назад и что происходит сейчас. Аннексия, она не закончилась, оккупация не закончилась. Огромное количество татар, украинцев, русских, разных национальностей людей, которые находятся в оккупированных территориях, которые не согласны с этой ситуацией. Мы должны вспоминать и помнить, и думать о том, как можно изменить эту ситуацию культурным путем. Потому что война и военные действия, они никогда не могут привести к какому-то миру или решению проблемы.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года днем начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Россия же отрицает оккупацию полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что 2 года назад, 26 февраля 2014 года, перед крымским парламентом состоялся масштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от России. В числе первых были крымские татары, представители Меджлиса и проукраинские активисты. Им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры русского единства во главе с Сергеем Аксюном, который сейчас возглавляет крымское правительство. Из-за давки двое митингующих погибли, 79 человек, по данным следствия, получили телесные повреждения. Местные правоохранительные органы завели дело о массовых беспорядках. По обвинению в их организации был арестован первый заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чайгоз. В участии в массовых беспорядках обвинили еще нескольких активистов. Процесс по делу 26 февраля остается практически незамеченным крымскими СМИ, рассказал Радио Свобода независимый журналист, блогер Заира Кадыров.
К сожалению, в крымских СМИ практически никакой огласки по этому делу нет. Если на первом-втором заседании присутствовали журналисты крымских информационных агентств, то вот всего 2 журналиста присутствовало на заседании 25 января. Если я не ошибаюсь, это представители «Комсомольской правды» и «Новой газеты». То есть это центральные издания, скажем так. А крымских как раз-таки почему-то и не было, хотя этот процесс именно крымский, такой локальный, но имеет сейчас огласку за пределами Крыма. С чем это связано? Возможно, не заинтересованы либо потерпевшие, либо обвинители в том, что была широкая огласка по этому резонансному делу, поскольку возникают вопросы к доказательной базе всего этого процесса. Кстати, вот видео, фото, фиксация на самом процессе, ее запретили вести, хотя, насколько я знаю, даже приезжали представители канала Russia Today в первый раз, и им также отказались, хотя, казалось бы, канал с мировым именем, которому открыты практически все двери, особенно на территории Российской Федерации или в Крыму. Более того, адвокаты ходатайствуют о проведении этого процесса, скажем так, с трансляции в коридор, например, или в здании суда, но им также отказывают, насколько я знаю, по причине якобы нежелания светиться потерпевших перед камерами, перед фотообъективами, поскольку могут от обвиняемых потом последовать угрозы или от родственников обвиняемых.
А какие вообще сейчас есть в Крыму, ну, такие более-менее независимые местные источники информации? Остались ли какие-то журналисты, сайты, газеты, которые подают события не с точки зрения федеральных властей, ну, может быть, такой проукраинской или просто оппозиционной точки зрения?
На данный момент официально аккредитован через МИД Российской Федерации это один украинский телеканал, называется он «Интер». Он считается здесь зарубежным телеканалом. Из остальных украинских изданий никто здесь не представлен и не зарегистрирован. А из тех, кто остался, но есть несколько в прошлом журналистов, я и сам журналист, поскольку занимал должность главного редактора, работал плотно уже в крымской журналистике. Но многие, скажем так, имеющие нефедеральную точку зрения коллеги, в прошлом они сейчас находятся либо в тени, либо вообще перестали заниматься журналистской деятельностью, либо занимаются такой деятельностью, ну, которая не показана публично. То есть они не выходят на эфиры, они не выступают где-то на публичных мероприятиях, пишут под псевдонимами, либо вообще покинули пределы Крыма, перебрались, к примеру, там, на материковую Украину, и там продолжают деятельность там, либо в Киеве, либо во Львове, либо еще в каком-то украинском городе. Еще год назад закрылся крымско-татарский телеканал АТР, появился альтернативный провластный Милет, но опять-таки на нем не представлена вся палитра крымско-татарской среды. Ну а сейчас вот остаются вот такие единицы, там, в прошлом журналистов или общественников, которые выкладывают у себя в Фейсбуке информацию, либо ведут какой-то блог, либо это представители того же Меджлиса крымско-татарского народа, которые на своих, опять-таки, страницах выкладывают информацию, либо какие-то общественники, которые еще не боятся вот что-то афишировать.
А за пределами крымско-татарского сообщества дело 26 февраля, по вашим наблюдениям, вызывает какой-то отклик, какой-то резонанс?
Практически нет. Многие уже стали забывать, что оно есть, хотя уже прошло 2 года с тех памятных событий. Я, например, не вижу какой-то оценки со стороны, скажем так, не крымско-татарского сообщества, то есть с поддержкой или осуждением. То есть часто бывает непонимание. Допустим, общаешься в частных беседах с людьми, они также удивлены, почему процесс происходит, почему на скамье подсудимых, например, только крымские татары, то есть участники противоположного митинга, почему со стороны потерпевших нет представителей крымско-татарского сообщества, а только представителей русского единства, которые участвовали с той стороны. Если бы не вот фамилии заключенных, может быть, то, что Ахтем Чигос все-таки является заместителем главы Меджлиса, если бы не участие адвоката с известным именем, как Николай Полозов, если бы не участие прокурора Крыма, всемирно известной Натальи Поклонской, то, возможно, дело это вообще бы проходило бы достаточно тихо, не публично, без какой-либо огласки.
Ну вот, не знаю, насколько это адекватная какая-то параллель, но у меня вспоминается знаменитое болотное дело, в общем, тоже связанное с массовыми беспорядками, по которому до сих пор продолжают, не очень понятно, там, в том числе правозащитникам, зачем задерживать новых обвиняемых и предъявлять новые обвинения. А вот в случае с делом 26 февраля, то есть там какая-то такая стабильная ситуация, то есть некоторое количество задержанных, и этот список, по крайней мере, пока не пополняется. Я правильно понимаю?
Да, на данный момент есть 3 заключенных, которые находятся в следственном изоляторе, 3 на свободе и плюс 3 человека, если я не ошибаюсь, или 2 уже получили постановление суда, их условно приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Но вместе с тем есть 1 или 2 подозреваемых, которые сейчас находятся за пределами Крыма. Мне кажется, что это такой фактор давления. это дело, поскольку там участвовало более 10 тысяч человек. Если поднять сейчас фото, видео, архивы, то можно без труда вычислить каждого, кто там находился. И в случае, если человек где-то подозревается в чем-то, где-то он неугоден или неблагонадежен, то это дело может негативно повлиять на его репутацию. И, возможно, этим делом могут, шантажировать или оказывать давление.
О так называемом деле 26 февраля «Радио Свобода» рассказал независимый журналист, блогер Заир Акадыров. В ближайшую субботу исполняется ровно год со дня убийства Бориса Немцова. Соратники политика проведут в этот день марш его памяти в центре Москвы. Каким был один из самых ярких политических деятелей и какой след оставило поколение молодых политиков 90-х, которые в современной России принято называть лихими? Об этом мой коллега Валентин Барышников поговорил с литературоведом и общественным деятелем Мариеттой Чудаковой, которую в 2007 году Немцов уговорил войти в первую тройку предвыборного списка партии СПС на парламентских выборах.
Я не помню точно, конечно, но я думаю, что это было на одном из съездов СПС. Дело в том, что я никогда не была членом никакой партии, просто поскольку я не была членом и не могла быть и речи коммунистической партии, то и в дальнейшем у меня какая-то была изященка идея и осталась. Я не хочу быть членом какой-либо партии. Но они меня всегда приглашали как гостя на свои съезды. Думаю, что там я и познакомилась, и как-то мы друг к другу сразу хорошо отнеслись. Должна сказать, что когда меня там усаживали в первом ряду как гость, и около меня было свободное какое-то место, то Борис Ефимович не раз перебегал ко мне, садился с удовольствием, и мы болтали. Так что какое-то было взаимное такое в те годы притяжение. И он произвел, как я думаю, на всех самое хорошее впечатление. Бывают обаятельные люди. Борис Ефимович к ним относился. Его обаяние покоряло людей.
Вас удивило, когда он вам предложил войти в первую тройку СПС? Вы понимаете, почему он попросил вас? Согласились ли вы сразу или он долго убеждал вас?
Нет, Господи, разумеется, какой там сразу? Я с 5 класса мечтала заниматься наукой. И это отношение к науке осталось у меня и до сего дня. И когда он мне это предложил, мы с ним встретились, спросил, там в кафе мы встретились, я ему сказала в упор: «Борис Ефимович, мы с вами давно знакомы. Как по-вашему, я целеустремленный человек?» Мария, кто бы отрицал? Наверное, тогда, если бы я хотела заниматься, быть в каких-то верхних этажах власти, то как вы думаете, я, наверное, давно бы ездила на машине с мигалкой? Он вынужден был согласиться. Я говорю, я ни минуты не думала заниматься политикой, не хочу. Я хочу заниматься только своим. Я человек науки с головы до пят. Я вам помогаю, я за вас голосую, готова способствовать, но я совершенно не готова тратить свое драгоценное время сидеть в зале Думы, вместо того, чтобы сидеть за своим письменным столом. Ай-яй-яй, мы там все устроим, чтобы мало там проводили время. Наконец, все-таки он сказал, что у них безвыходная положение. Были большие сложности с третьим человеком в тройке. Я не буду их пересказывать. На них нажим вообще была огромная власть, это понятно. И он сказал: мы оба с Толей вас очень просим. А Анатолий Борисович Чубайс, я, во-первых, его глубоко уважаю, во-вторых, у меня с ним всегда были добрые отношения, мы редко видимся, но хорошо очень друг к другу относимся. Я сдалась для того, чтобы помочь. С огромными усилиями внутренними. Повторяю, я очень боялась потери времени. Больше ничего. Я сдалась. Я очень хотела, чтобы партия прошла в Думу. Я из-за этого, как говорится, сдалась на эти уговоры. Так что все как есть. У меня минуты не было. И вообще не было миллиметра, как говорится, того, чтобы я этого хотела.
Насколько он изменился за те годы, что вы его знали, и когда вы видели его в последний раз?
Я думаю, что мы виделись в последний раз на одном из шествий. Я к нему подошла, чтобы подарить ему свою книжку «Егор». До этого, когда его в свое время арестовывали, так сказать, он сидел там в каком-то отделении милиции, не помню где, я туда поехала, его посадили на Новый год. Я к нему туда поехала и передала две свои детские книжки для его тогда маленькой дочери, последнего в браке, чтобы он после Нового года не с пустыми руками к ней пришел. Наверное, он передал, надеюсь. А тут я подошла к нему, подарила ему, подписала и подарила Егора. Даже где-то фотографии были, как я ему дарю. Это было последний раз. Дело в том, что, на мой взгляд, он очень мало изменился. И я, может быть, удивлю вас своими словами, что, может быть, это был единственный его недостаток, который я замечала, что он мало изменился. Он как бы остался вот тем жизнелюбивым молодым человеком, обаятельным, которым мы его знали в первые годы его политической карьеры.
А почему вы считаете это недостатком?
Мужчины должны взрослеть все время. У него немножко осталось такое, что-то молодежное осталось в его душе. Во всем дело в том, что я когда-то выступала на съезде у них и говорила о том, что в СПС мне казалось недостатком. Вы знали, что народ весь наш будет нести большие, так сказать, серьезные последствия необходимых абсолютно реформ, что придется многим, так сказать, ужаться в своих, во всех своих делах вот, и тратах. И вы должны были показать пример самоотречения, а вы этого не сделали. Такой им упрек бросила в свое время. Каждый живет свою жизнь, как он ее понимает. Ну, просто можно... Как бы это выразить? Борис Ефимович, может быть, для нашего очень сурового, тяжелого процесса реформирования страны, может быть, слишком любил жизнь, если можно так выразиться.
Немцов был звездой российской политики 90-х годов, как и Гайдар, как и Чубайс, любимый либералами и нелюбимый одновременно многими другими людьми в стране. Вы можете объяснить причину этой нелюбви? Может быть, дело в их образованности, в том, что они, как бы, по выражению народному, слишком умные нашлись?
На мой взгляд, два вектора таких, две линии во всем этом. Я не раз об этом думала, во всем этом. Одно – давний архетип общинного мышления. Он живет в глубине. Будь как все. Зачем ему это нужно? Ты зачем высовываешься? Я же не высовываюсь. Ну, например, я уверена, что даже то, что талантливейший физик бросил свою область научную, в которой у него были очень большие успехи, и ушел, пошел избираться губернатором Нижегородчины, я уверена, многих раздражило по причине вот этого общинного мышления. Я помню, не помню имя академика, но один академик, один из его научных руководителей сказал, я хорошо это помню, не знаю, что приобретет политика, но физика теряет очень много. Второе, не менее сильное, прибитое первые советские годы, оно осталось до сих пор. Я спросила 5 лет назад, я профессор литературного института, у меня обычно 4-й курс, я спросила 5 или 6 лет назад, делится курс на 2 части, ко мне идут, на мой взгляд, наиболее умные ребята. Я спросила, скажите, кто-нибудь из вас помнит такую поговорку, не поговорку, присловие? Мы университетов не кончали, произносится с гордым видом. Все помнили. Я просто ахнула, как это живет. А идет это с момента Ленинской конституции, когда эксплуататорами, в ней было записано, которые не допускаются к власти, не могут голосовать и быть избранными. Кто считались эксплуататором? У нас многие до сих пор этого не знают. Если у него была кухарка, значит, он пользовался наемным трудом, он был эксплуататором. А у каждого человека с университетским образованием непременно была кухарка, он сам у плиты не стоял, равно как и его жена. И вот это гордое, вы лишенцы, а я обладаю всеми правами, мы университетов не кончали гордо. И вот это проявилось так же и проявляется сегодня, не только к нему. Вот именно слишком умный, как вы говорите. Вот это презрение, чувство превосходства по отношению к умным образованным людям, оно сидит в нашем обществе. И постепенно, я думаю, конечно, изменится, потому что не может это всегда быть, тут говорить нечего.
Гайдар, Немцов, Чубайс и подобные им, считали ли они, что они коренным образом поменяли Россию? Вы когда-нибудь замечали, что они разочарованы, что они поняли, что это не так, что не они в результате определили путь страны?
Я совершенно, простите за резкость, я совершенно с вами не согласна. Они определили. И мы идем по пути им определенному. Все это, что сегодня возвращение так советского времени активное последних лет, это все изменится на ваших глазах. А мы все равно идем по пути им определенному. Просто у нас умеют видеть У нас пессимистично очень настроены люди обычно, странным образом. Мне как-то во Франции сказали, мы женщин российских, советских сначала говорили, а потом уже родители. Мы российских женщин определяем по брачному выражению лица. И вот это то самое. Они определили этот путь, так сказать, магистральный путь. Они определили, он никуда не делся. Особенно был важен второй срок Ельцина, за который Ельцина только ленивый не поносит. Я полагаю, что этот второй срок, на который мужественно, самоотверженно пошел больной президент, когда у него, как говорится, семья в ногах валялась, чтобы не шел, он-то и определил, потому что каждый день был важен. Я всегда повторяю и не устаю повторять. Каждый знает, взрослый человек, что цемент схватывается долго. Вот цемент демократии схватился именно в последние годы жизни Бориса Николаевича, при участии, естественно, Немцова и Гайдара, и поэтому его не удается разрушить до конца, как ни стараются.
С Мариэтой Чудаковой беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вне Евросоюза Великобритании будет сложнее защититься как от угрозы исламского терроризма, так и от возрождающегося российского национализма и агрессии. Таков смысл появившегося на днях в британской прессе письма группы отставных генералов, в прошлом служивших на ключевых командных должностях в королевских вооруженных силах. Ранее с воззванием в поддержку того, чтобы остаться в Европе, выступила большая группа крупных бизнесменов. На прошлой неделе британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону удалось добиться на переговорах в Брюсселе некоторых уступок, которые позволили ему заявить, что отныне Великобритания в рамках ЕС будет располагать политической и экономической свободой, и выход из ЕС стал излишним. Но это мнение разделяют далеко не все в Соединенном Королевстве, поэтому агитационная кампания перед референдумом по вопросу о пребывании в Евросоюзе, намеченном на 23 июня, обещает быть упорной. Нынешнюю британскую полемику о том, быть или не быть в стране в ЕС, для Радио Свобода комментирует живущий в Лондоне писатель и политический аналитик Андрей Остальский. С ним беседовал Ярослав Шимов.
Андрей, сегодня в британской печати обнародовано письмо 13 фельдмаршалов и генералов, бывших командующих родами войск, начальников штабов британских вооруженных сил. Вот они агитируют за то, чтобы страна оставалась в ЕС, утверждают, что иначе Соединенное Королевство не будет защищено от нынешних вызовов, упоминают в частности Россию и исламское государство вот в одном ряду, как угрозы. Вчера было письмо более чем 30 топ-менеджеров крупнейших фирм, чьи акции котируются на лондонской бирже, тоже в поддержку того, чтобы Британия осталась в ЕС. Это что, так сказать, зов души вот этих групп людей? Или это начало массированной кампании за то, чтобы остаться в ЕС, которая как-то инспирирована правительством Кэмерона?
Вы знаете, это и то, и другое, и третье. Конечно, правительство Кэмерона прилагает максимальные усилия для того, чтобы поддержать точку зрения самого премьера, который, добившись некоторых уступок от Европейского Союза, полон решимости теперь достичь победы на референдуме. А победа для него однозначно, если большинство британцев выскажется за то, чтобы страна в составе Евросоюза осталась. Но вообще, конечно же, сильнейший раскол в британском обществе, все опросы общественного мнения об этом говорят, раскол, видимо, почти на всех уровнях, во всех социальных стратах, профессиональных группах. Вот, казалось бы, впечатляющий результат. 200 руководителей компаний, в том числе 36 из числа 100 главных, 100 самых крупных по размерам капитализации на лондонской фондовой бирже, решительно высказались в поддержку позиции Кэмерона. Уверен, что искренне, вряд ли тут можно думать о каком-то лицемерии или обмане, но при этом две трети руководителей компаний, входящих в ту же великую сотню, отмолчались, отказались даже, во многих случаях просто открыто отказались это письмо подписывать.
Но, с другой стороны, не подписали как бы ничего альтернативного, так сказать, в поддержку позиции «выйдем из ЕС».
Да, я как раз хотел сказать, это не значит, что все они обязательно за выход из Европейского Союза, поскольку действительно ничего альтернативного они пока тоже не подписали. Но это говорит о другом, о расколе. Прежде всего, расколе, уже известны конкретные даже факты о том, как, скажем, председатель совета директоров одной очень крупной знаменитой компании поспорил, разошелся с chief executive, то есть с генеральным директором, говоря по-русски, этой же компании, и между ними произошла нешуточная размолвка на заседании совета директоров, и совет директоров в итоге постановил: мы в этом не участвуем, компания своей позиции не будет обнародовать, поскольку этой позиции нет. Другой очень типичный вариант: руководитель одной из среднего размера, но тоже достаточно крупных британских компаний, написал в редакцию одной из газет британских, что мы не знаем, что делать, потому что мы толком не поймем, а каковы будут конкретные результаты выхода Британии из Евросоюза. Скажем, в вопросе иммиграции. Это же значит, полностью иммиграция прекратится, и мы не сможем необходимых нам специалистов из-за рубежа выписывать. Или мы, наоборот, это право сохраним, а только будет ограничен доступ на британский рынок рабочей силы неквалифицированным рабочим. Это ведь колоссальная для нас разница. Ну и так далее. Он перечисляет по пунктам, что это означает с точки зрения свободы торговли, насколько это приведет к введению таможенных тарифов между Британией. Мы этого просто не знаем, а поэтому позиции своей определить не можем и вынуждены отмалчиваться, написал он.
Вот вы говорите о расколе, а раскол произошел, естественно, как мы видим, и в правящей консервативной партии, и в самом правительстве британском. Насколько он серьезен? Это в перспективе может партию не то чтобы ослабить или даже уничтожить, потому что британская история знает примеры, там либеральная партия, которая была одной из двух великих, а потом сошла практически на нет, так что нет ничего невозможного.
Да, Ярослав, вы совершенно правы. Это очень серьезно. Это экзистенциальный вопрос для консервативной партии. Сейчас вообще сложилась парадоксальная ситуация, которую не назовешь, наверное, нормальной. Когда оппозиции реальной в Британии парламентской, ну, почти не стало. Дэвида Кэмерона волнует только внутрипартийная оппозиция, которой принадлежит правый фланг партии. Мало того, по некоторым данным, и, судя по всему, они подтверждаются, до 2/3 рядовых членов партии Тори на самом деле выступают против позиции самого премьер-министра. И причем раздаются очень даже гневные и неприятные слова в его адрес на каких-то вот этих заседаниях первичных партийных ячеек, что называется, в самом правительстве. Ну, казалось бы, подавляющее большинство, больше 20 человек, остались на позиции премьер-министра. Ну, насколько искренне, насколько из карьеристских соображений, можно об этом спорить бесконечно. 5 министров с правом голоса, 1 министр без такового, объявили открыто о том, что они будут поддерживать кампанию за Brexit, за выход Британии из Европейского Союза. То есть, казалось бы, подавляющее большинство в правительстве. Но потерял Дэвид Кэмерон своего близкого друга, союзника, соратника, многолетнего Майкла Гоува, которого он очень ценил, министра юстиции нынешнего. Уже сказал, что он этим разочарован, уважает позицию министра юстиции, но категорически согласиться с ним не может. И они уже, в общем-то, обмениваются довольно резкими, ну, по сути, не по форме, по форме очень все вежливо и цивильно, но по сути достаточно резкими аргументами и контраргументами в своем заочном споре. Насколько нормально может продолжать функционировать правительство, нормально функционировать аппарат премьер-министра в своих отношениях с Министерством юстиции в таких условиях? Возникают сомнения на этот счет.
А скажите, Борис Джонсон, мэр Лондона, который тоже поддержал, так сказать, выход Британии из Евросоюза, он действует из карьеристских соображений, в которых его обвинил Кэмерон? Или там сложнее все?
Вы знаете, чужая душа потемки. Борис Джонсон человек невероятно талантливый, харизматичный, самый популярный, безусловно, политик, наверное, современной Британии. В каких-то графиках, вычислениях там пытались определить, чье слово весомее всего в Британии сейчас вот в этом споре экзистенциальном о отношениях с Европейским Союзом. И вроде бы решили, что номер один все-таки Дэвид Кэмерон, премьер-министр, но с небольшим отрывом после него идет именно Борис Джонсон, мэр Лондона. И, конечно, будущая звезда, или уже, вернее, восходящая звезда консервативной партии, которому очень многие прочат кресло премьер-министра. Ну, на поверхности дело выглядит так, что вот он колебался, но та мысль, что если в июне уже этого года референдум закончится против позиции премьер-министра, его поражением, то это открывает прямую дорогу Борису Джонсону к немедленному восхождению на Олимп, дорогу к креслу премьер-министра. Конечно же, это соображение всем почти приходит в голову, и его подозревают вот в таком циничном расчете. Но я хочу сказать две вещи. Во-первых, политики все-таки современные по определению циники, и они не могут быть другими. Их всех вообще просто пожирает изнутри страсть к карьере, к продвижению на политической авансцене. Если у них этой страсти нет, они не могут быть политиками, к сожалению, наверное, но такова реальность жизни. Ну и второе, Борис Джонсон человек высокообразованный, очень талантливый, блистательный журналист, публицист. Я внимательно читал его колонку в Daily Telegraph, где он аргументировал свою позицию. Аргументы сильные, по-своему интересные, не обязательно с ними соглашаться, но, в общем-то, у человека есть определенная позиция. Вполне возможно ошибочная, как считает премьер-министр, но, тем не менее, эта позиция своя. Поэтому даже политики все-таки при всем этом цинизме имеют некоторое право на презумпцию невиновности.
А что говорят сейчас относительно, пока гипотетической, но все-таки угрозы отторжения Шотландии от Соединенного Королевства, если сама Британия решит покинуть ЕС? А, как известно, правящие в Шотландии сейчас националисты, наоборот, проевропейские, проесовские. Насколько это реально, по-вашему, такой сценарий?
Все считают, что это реальная угроза, хотя тот же вот Борис Джонсон, как раз о котором мы только что говорили, пытается убедить общественность, что это не обязательно так случится, что Шотландия не настолько уж отличается от остальной Британии и, скорее всего, проголосует так же, как и англичане, и валлийцы, и североирландцы. Но неубедительно как раз вот этот тезис прозвучал, особенно на фоне заявления вполне официального лидера Шотландской национальной партии, правящей Николы Старджен, которая абсолютно ясно дала понять, если решение на референдуме будет принято в пользу выхода Британии из Евросоюза, то почти наверняка Шотландия начнет подготовку к новому референдуму о независимости, и политологи дают понять, что в этом случае шансы на то, что Шотландия уйдет из Британии, и Британия развалится, Соединенное Королевство перестанет существовать в известной нам форме, вот шансы на это очень и очень велики.
Ваш прогноз – remain or leave, то есть останется Британия в Евросоюзе или уйдет? Вот как сейчас развиваются события? Или предсказать невозможно пока?
Всерьез предсказать, наверное, невозможно. Большинство моих друзей, просто вот личных моих друзей, как вы догадываетесь, из числа интеллигенции английской, считают, что Кэмерон с трудом, но победит. И что все-таки рацио возобладает над эмоциями. Дело в том, что в душах, наверное, большинства британцев живут очень серьезные сомнения относительно того, надо ли Британии утрачивать часть своего суверенитета, подчиняться Брюсселю и так далее. Но просто люди образованные преодолевают эти эмоции, и рацио говорит им, что Британии, собственно говоря, выгоднее остаться в Евросоюзе. И поэтому они проголосуют так. Насколько мои друзья хорошо знают свое собственное население, тот же самый белый рабочий класс, не могу ничего здесь утверждать, научных исследований на эту тему просто недостаточно. Я думаю, что можно просто бросать монету, выпадет орел или решка, с тем же успехом можно гадать о том, чем закончится референдум в июне.
С политическим аналитиком Андреем Остальским беседовал мой коллега Ярослав Шимов. И в завершение нашего эфира новости культуры. 4 марта в Центральном доме актера состоится творческий вечер в поддержку нуждающегося в дорогостоящем лечении 19-летнего жителя Рязани Галактиона Колганова. Поскольку этот юноша не имеет отношения к театральной жизни, в доме актера решили присовокупить к его имени имена трех прославленных артистов. Однако Алексей Баталов, Наталья Фатеева и родственники Маргариты Тереховой от ее лица заявили, что не бедствуют и отказались быть благополучателями. Тем не менее, их имена по-прежнему значится на афише творческого вечера. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Московский дом актеров входит в структуру Союза театральных деятелей, старейшей общественной организации в области культуры. Основан был Союз в XIX веке. Его первоначальное название – «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям». Традиция помогать попавшим в трудную жизненную ситуацию собратьям по цеху не прерывалась никогда. Потому выглядело вполне логичным, что руководство дома актера, согласившись на просьбу Фонда помощи взрослым живой предоставить сцену для благотворительного вечера в поддержку Галактиона Колганова, решило заодно позаботиться о трех деятелях искусства. Другое дело, как это было обставлено и какие для этого нашлись слова. 21 февраля в интернете получило широкое распространение интервью директора-распорядителя Дома актера Александра Жигалкина «Новой газете». С обескураживающей безжалостностью были названы болезни, которыми страдают Алексей Баталов, Наталья Фатеева и Маргарита Терехова. Более того, из текста следовало, что знаменитости едва ли не нищенствуют. Вот цитата. «Есть в этом ужасная несправедливость. Артисты, отдавшие свое здоровье и талант, чтобы мы стали душевно здоровее, не могут оплатить собственное лечение и достойные условия жизни». Спустя несколько часов от героев публикации их близких поступили опровержения. «Мы не бедствуем», — заявляли они, — и отказывались получать денежные пожертвования. Алексей Баталов потребовал также убрать его имя с афиши. На момент подготовки этого материала оно там до сих пор. На официальном сайте Дома актера так и написано: «Вечер в поддержку». Далее четыре имени, последнее — Галактиона Колганова. Руководство Дома актера сейчас пытается оправдаться. Дескать, мы заручались согласием актеров, но друг друга не поняли. Я позвонила Наталье Фатеевой. От интервью она категорически отказалась, но в телефонном разговоре сообщила, что к ней обращалась какая-то девочка из Дома актера, говорила, надо помочь больному мальчику. Я только сказала, пусть используют мое имя. Но к получению денег не имею никакого отношения, ничего толком организовать не могут. Про то, что теперь решено, будто благотворительный вечер под девизом «Твори добро, меняй мир» проходит под ее патронатом, Наталья Фатеева ничего не слышала. «Пусть делают, что хотят», — отмахнулась моя собеседница. Руководитель фонда «Живой» Виктория Гаджанова оказалась в неловком положении. За 5 лет существования этой общественной организации с ней не было связано ни одного скандала. Как бы то ни было, 4 марта благотворительный вечер состоится.
Сложно сочиненный вечер у нас такой. Будет и киношная часть, будет и джазовая часть, и театральная часть. Имен много. И они не столь широко известны публике, но это вот ребята, которые с радостью откликнулись на нашу просьбу выступить платно и провести вот такое мероприятие.
Правильно ли я понимаю, что платно – это значит, что зрители за билеты будут платить, но не выступающие получат за это?
Нет. Все организаторы и участники этого мероприятия работают исключительно на волонтерских началах.
По поводу 3 имен знаменитых актеров, которые не были поставлены в известность, что под их патронатом проводится этот вечер. Сейчас до чего удалось договориться?
Немножко неверная формулировка, что они не были поставлены в известность. Дело в том, что коммуникациями со звездами, с актерами, под чьим патронажем должен проходить вечер, занимался Центральный дом актеров. На данный момент я переговорила уже и с супругой, и с другом семьи Алексея Владимировича Баталова, и поговорила с Натальей Николаевной Фатеевой, и с Анной Тереховой, дочкой Маргариты Борисовны. Если бы не вот шумиха, которая была поднята во всей этой ситуации, то у нас на афише было бы на самом деле все эти семьи. Но Алексей Владимирович не очень хорошо себя почувствовал в этой ситуации и попросил его имя с афиши снять. А Наталья Николаевна и Маргарита Борисовна выразили свое согласие, они подтвердили, что действительно они просят все средства перевести, собранные в результате вот этой акции, перевести к мальчику Галактиону, подопечному фонда «Живой», и они согласились на то, что их имена будут оставлены на афише, и вечер будет проходить с их патронажем.
Я хочу понять, помимо того, что имена двух этих знаменитых актрис на афише, в чем состоит их участие, в чем заключается этот патронат?
По сути, больше ни в чем. Дело в том, что когда мы обратились с этой просьбой к Дому актера, было решено, что Галактионе нужна очень большая сумма. И очень длительная реабилитация. Ему предстоит операция, ему предстоят курсы реабилитации. Только на данный момент о тех счетах, которых нам известно, да, те клиники, которые выставили счета, это уже более 700 тысяч рублей. И это только первоначальный этап. Поэтому мы поняли, что без... Как это не ужасно, наверное, звучит, да, но если мы помогаем просто Галактиону, то на это, к сожалению, пожертвуют очень и очень немногие. Потому что у нас в стране как-то принято, что взрослые сами справляются со своей бедой. Какого-либо художественного патроната, если вы это имеете в виду, нет, они не принимают участие в спектакле. Анна Терехова, правда, в разговоре со мной сказала, что, скорее всего, она придет на вечер и скажет пару слов со сцены, но какое-то художественное руководство этой акции они не осуществляют.
И они не будут присутствовать.
Ну, Наталья Николаевна точно не будет присутствовать, да, а вот Анна Терехова, как представитель Маргариты Борисовны, должна быть.
Этот мальчик из Рязани, насколько я поняла, он ведь в очень тяжелом состоянии.
Да.
Он до сих пор в коме?
Нет, он не в коме, он в сознании. Он не может разговаривать, он узнает родных. Я говорила позавчера с братом Галактиона, двоюродным братом, с которым они очень были дружны и дружат до сих пор. Сергей тоже, скорее всего, будет на вечере и тоже скажет свои слова благодарности. Галактион узнает родных, улыбается брату, пытается как-то эмоциями поддерживать общение. Ну, конечно, путь, который предстоит пройти парню, очень длительный. Мы надеемся, что все-таки молодой организм, и врачи об этом говорят, такой вот воли к победе, он все-таки переборет вот этот момент, и Галактион начнет и разговаривать, и присядет в инвалидное кресло. Это не безнадежный случай. Медики говорят о том, что все может быть очень и очень неплохо, настолько, насколько это возможно вообще в состоянии, в котором находится Галактион.
Когда появилось первое сообщение о предстоящем вечере, где было заявлено, что в средствах нуждаются вот эти три знаменитых актера, многие тут же поторопились послать СМС и перевели какие-то деньги. Что будет с этими суммами?
По согласованию с прекрасными нашими народными артистами, эти все деньги будут направлены Галактиону. Но в каждом своем интервью и на всех своих соцсетях и на сайте мы пишем о том, что если кто-то сделал пожертвование именно для актеров и о совершенном пожертвовании жалеет и хочет вернуть его обратно, пожалуйста, можно связаться со мной. Адрес электронной почты есть на сайте фонда. Написать письмо с указанием, когда было сделано пожертвование и каким именно способом. И мы обязательно предпримем все возможное для того, чтобы жертвователю эти деньги вернуть. Но вот на данный момент, сколько я об этом не писала и не говорила даже в группе тех, кто был недоволен ситуацией, у меня нет ни одного заявления на... Нет, вру, есть одна просьба вернуть пожертвование, которое было передано частным образом. Это пожертвование, собственно, было возвращено, и больше никаких заявлений нету. Но, опять же, если кто-то хочет, если кто-то пожалел о том, что сделал, пожалуйста, обратитесь, пожертвование вернем.
Эти деньги перечислялись чисто технически куда? В дом актера или в ваш фонд?
Сервис для СМС-пожертвований зарегистрирован на фонд «Живой». И это слово «артист», которое необходимо отправить на номер 3443 и сделать пожертвование. А расчетный счет зарегистрирован на Центральный дом актера. Соответственно, все, кто делал пожертвование путем банковского перевода, делали этот перевод на расчетный счет дома актера. В любом случае, после проведения мероприятия вечером, когда мы все соберемся в зале, мы объявим общую сумму пожертвований с указанием того, что столько-то поступило на расчетный счет дома актера, столько-то поступило путем СМС. Выписки и по одному, и по другому сервису обязательно будут опубликованы. На данный момент, насколько мне известно, около 6500 рублей находится на расчетном счету дома актера, и более 550 000 было прислано СМС на эту сумму, и эти деньги пока аккумулированы на счету оператора, принимающего платежи. А к 4 числу все средства будут переведены в благотворительный фонд «Живой» с пометкой «Пожертвование для Галактиона Колганова». Я надеюсь, что к 4 числу у меня будут на руках все счета из клиник. Мы сможем обнародовать гарантийное письмо фонда, которое обязует фонд выплатить реабилитационным центрам или клиникам, в которых будет лечиться Галактион, всю сумму, собранную во время акции.
То есть уже сейчас, в общем, собрана немалая сумма.
Действительно, сумма немалая. И другой вопрос в том, что счета, которые будут выставлены семье Галактиона, эту сумму, конечно, превышают. Поэтому мы не будем ни в коем случае останавливаться на помощи. Только таким образом мы будем продолжать помогать этой семье, потому что этот парень все-таки достоин того, чтобы за него боролись. Например, только в прошлом году помощь была оказана 82 людям на общую сумму порядка 12 миллионов рублей.
И всякий раз вы устраиваете вот такие вечера?
Нет, конечно. Если бы мы всякий раз устраивали такие вечера, наверное, мы бы сумели побольше средств привлечь на помощь пациентам. Но это связано и с тем, что это требует большой организационной нагрузки. А нас в фонде всего 2 человека, которые работают над всеми проектами сразу. Поэтому чисто физически мы просто не успеваем все делать. Обычно это открывается сбор средств на сайте. Привлекаются сторонние доноры, привлекаются юридические какие-то лица, компании, которые готовы пожертвовать определенные суммы.
Говорит Виктория Гаджанова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.